Картина дня. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте. Радио и телевидение «Комсомольская правда». Мы продолжаем свою работу в прямом эфире. Приветствуем наших радиослушателей и телезрителей. И в течение ближайшего часа мы будем подводить итоги уходящего дня. Понедельник, 4 августа на календаре. Какими важными экономическими, политическими, социальными событиями был ознаменован этот день? Обязательно поговорим в этой студии и с вами, наши уважаемые радиослушатели и телезрители. Поэтому телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 в вашем распоряжении. Ну и, конечно, в первую очередь с нашим экспертом. Сегодня в течение всего часа с нами в студии директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Алексей Анатольевич, здравствуйте.
Добрый
здравствуйте.
Вечер.
Ну и уже по сложившейся традиции, понятно, что все мы следим за теми событиями, которые разворачиваются на Украине, потому что Россия, как мы понимаем, сейчас является тем государством, которое и беженцев принимает, и, вот что удивительно, оказывает помощь украинским военным. Впрочем, что в этом удивительного, я думаю, что через секунду мы обязательно более подробно об этом поговорим. А удивительно, наверное, масштаб происходящего, потому что когда через границу Украины и России переходили 2, 10, 14 украинских военных и пограничников, это воспринималось как действительно чрезвычайная ситуация, людям нужно и должно оказать помощь. Но сегодня ночью произошел, что называется, массовый переход украинских военнослужащих. 438 человек перешли на территорию России. И вы знаете, наши колумнисты на сайте kp.ru уже начали высказывать свою точку зрения, что это как-то даже странно. С одной стороны, да, Россия не принимает участие в конфликте, но с другой стороны, также через эти гуманитарные коридоры переходят те беженцы, которые бегут от этих военных, от их агрессии. Вот вы не видите в этом какой-то, может быть, я бы даже сказала, нравственной коллизии?
Ну, конечно. Самое главное, на мой взгляд, это лишнее подтверждение или иллюстрация того, что это не наш сценарий, это не наш, как сказать, план. Мы вынуждены, да, поскольку это наша граница, это, так сказать, достаточно протяженная, кстати, это не одна область, не одна Ростовская область, но и дальше. И мы вынуждены в этом участвовать. Мы не можем построить забор и никого не пускать. Это живые люди. Кстати сказать, как те участники сопротивления, так, собственно, и украинские военные, которые участвуют в так называемой контртеррористической, по факту, карательной операции, это тоже люди. Мы не можем их просто так бросить. Причем это люди, нам близкие, так сказать, русскокультурные, русскоговорящие, которые кричат «спасите, помогите». Мы не можем их бросить. По некоторым оценкам, уже до миллиона доходит количество беженцев, которые за это время перешли из Украины в Россию. Это очень серьезная, я бы даже сказал, это уже критическая такая цифра. Да? И нагрузка на вот эти приграничные регионы колоссальная. Там уже, так сказать, начинается легкое непонимание местного населения, потому что понятно, что вместе со спокойными беженцами, я имею в виду там женщины, дети, переходят и люди, так сказать, пассионарные, социально активные, в том числе и криминалитет, и там уже начинаются серьезные проблемы по дестабилизации внутренней обстановки в этих регионах. Да? Со всем уважением, со всем состраданием, что ли, к этим людям, надо понимать, что это за люди. То есть это люди, которые на количество лет последних, да, проживали вот в той Украине, которая сегодня вот в апогее развития, да, государственности, то есть отсутствие государства, сегодня мы наблюдаем. Но это же произошло не за месяц, не за полгода, не за год, сколько это вот длится, да, вот это вот уже активная фаза. Это последние 10 лет. И люди в этом жили. Uh-huh. И они привыкли к совершенно другому. Они считают, что мы им здесь все должны, uh-huh. да, что мы им должны оказать помощь, мы им должны дать деньги, мы им должны накормить, мы им должны дать все бесплатно и так далее. И вот, к сожалению, такое есть.
Ну, как высказался один из авторов на сайте kp.ru, что действительно мы как тот самый родитель, который избаловал ребенка, и потом удивляется, почему он падает посреди торгового центра и начинает требовать 1005-ю машинку. Ну, может быть, какие-то сравнения в данном случае оправданы. Я хотела бы сейчас присоединить к нашему разговору корреспондента «Комсомольской правды» в Ростове-на-Дону Александр Степанов с нами на связи. Александр, здравствуйте.
Да, добрый день.
Здравствуйте. Вам удалось пообщаться с, ну, по крайней мере, увидеть тех людей, которые сегодня ночью перешли на территорию России? И что это за люди? Это призывники, это военные, которые не один год служат в украинской армии. Каков контингент тех, кто перешел?
И пообщаться, и увидеться удалось. Смотрите, значит, их я бы разделил на три категории условно. Первая категория – это регулярные войска. То есть, да и даже по униформе, собственно говоря, можно разделять. А вот. Вторая категория – это контрактники. Взрослые мужики, вот многие такие бородатые, плечистые, здоровые. А вот. И были там еще резервисты. Вот. И, вот, кстати сказать, в основном это центральные области Украины и западные. Много из Киевской области, к примеру.
Что заставило этих людей перейти на территорию России и попросить убежище?
А вы знаете, у них вариантов других не было. Смотрите, дело в том, что вот эта группировка, она попала в так называемый котел. То есть с трех сторон, запад, север и юг, их перекрывают части ополченцев. И вдоль границы, вот растянута на несколько десятков километров, вот эта кишка, так называемая, да, на сленге, а с восточной стороны российская граница. То есть вариантов, и поскольку эти люди сами признавались, у них не остается ни продовольствия, ни воды, ни боеприпасов. У них выход был либо прорываться через ополченцев, это верная смерть, либо перейти через границу, попросить убежище в России, которое официально и по всем параметрам юридически занимает нейтралитет.
Ну, подождите, мне сразу хочется вспомнить, ведь общественное мнение на Украине, в частности, информационные источники сообщают о том, что на юго-востоке Украины активно сейчас действуют российские войска. То есть, получается, здесь некий парадокс. Я не знаю, как освещают украинские СМИ то, что произошло сегодня ночью, но парадокс заключается в следующем. Украинские военные, уходя от русских, которые воюют на Украине, идут к русским, которые находятся в России.
Вы знаете, я разделил этот вопрос на две составляющие. Первое. Есть информационная война, вот, и украинские СМИ, соответственно, ведут с подачи Киева. И я вам скажу, я читал сегодня специально, приехав оттуда, с границы, пообщавшись с ними, я читал, на самом деле, украинские СМИ, некоторые, по крайней мере, подают это как фактический ход украинской армии, перегруппировка сил. То есть они перешли границу, вот. Ну и теперь перегруппируются через другую часть и войдут снова в
Украину. С территории перегруппировка России. На территории России. Замечательно.
Как бы так.
Это цинично, но это так. Еще один вопрос, который вот вытекает из того, о чем вы сейчас сказали. А эти люди, если уж вам удалось с ними пообщаться, я думаю, что вряд ли, конечно, они откровенно ответили на этот вопрос российскому журналисту. Что они дальше собираются делать? 180 военных сейчас ушли обратно на территорию Украины. Ушли зачем? Воевать дальше?
Знаете, по-русски сказать. Понятно. Смотрите, все они официально, ну, по крайней мере, в глаза нам глядя, говорили, что мы больше оружия в руки, ну, по крайней мере, против Донбасса не возьмем, воевать туда не поедем, потому что нас отправили в мясорубку и все такое прочее. Мы их спрашивали также, вы в курсе, что вот до вас 41 там, военнослужащий переходил, из них двое остались в России и попросили гражданство убежище. 39 вернулись. В курсе, что их, значит, им занимается особый отдел украинского генштаба. Они говорят, да, но вы знаете, лучше у прокурора в кабинете, чем под пулями ополченцев.
Понятно, но в любом случае, насколько мы понимаем, сейчас эти 180 человек уже на территории Украины оказались. Им дали гуманитарный коридор, они ушли обратно.
Да, пункт Матвеев-Курган, который с украинской стороны ополченцы не контролируют или контролируют, по крайней мере, не так активно, как пункты Гуково там, и так далее. Вот. И там украинская сторона их, соответственно, принимает, но дальше, я не знаю, каким образом там, то есть бортами или...
Что собираются делать те, кто остался на территории России?
Вот смотрите, 438 перешло.
180 вот. Ушли обратно, да?
180 ушли обратно, остальные находятся в палаточном лагере. И знаете, и представители российских спецслужб, они это не комментируют. Я так понимаю, если вот это моя личная точка зрения, сейчас из них будет, естественно, допрашиваться и опрашиваться нашими спецслужбами, а мы имеем на это право, соответственно. Учитывая позицию Следственного комитета о том, что часть членов Нацгвардии и правого сектора совершали военные преступления. Вот. Ну, а часть, вероятно, будет ждать, там, как-то формироваться в списке, утверждаться, отрицаться на уровне двух штабов Министерства обороны двух государств.
Ну что ж, спасибо огромное. На связи с нашей студией был корреспондент «Комсомольской правды» в Ростове-на-Дону Александр Степанов, который одним из первых прибыл к тому месту, где сегодня ночью произошел переход, массовый переход украинских военных на территорию России, и пообщался с этими людьми на сайте kp.ru. Вы можете прочитать более подробную информацию о том, как проходило это общение и что говорят украинские военные. Но сегодня, естественно, прозвучал комментарий и от министра иностранных дел России Сергея Лаврова. И вот что он сказал по поводу того, что произошло сегодня ночью на российско-украинской границе.
438 военнослужащих попросили уберечь их на нашей территории от военных действий. Из них 164 пограничника. Мы многократно уже помогали украинским силовикам, которые просили о помощи, просили принять их раненых товарищей. Мы помогали, оказывали им медицинскую помощь, а всем тем, кто хотел возвращаться, такую возможность предоставляли беспрепятственно. Никого насильственно не удерживали. Мы рассчитываем, что украинские власти все-таки будут проявлять гуманизм. Это абсолютно неприемлемая ситуация, когда украинцы воюют друг с другом. Их заставляют воевать с собственным народом. А те, кто отказывается это делать, становятся предателями и изменниками Родины.
Итак, мы слышали, что сказал по этому поводу Сергей Лавров, но сейчас давайте мы посмотрим о том, как ситуацию на Юго-Востоке представляют официальные так называемые украинские власти. И звучат все новые и новые заявления о том, что к зиме Новороссии не будет, что идет активная зачистка, что Лешко, вот, например, объявил о том, что батальон Азов и Шахтерск начали зачистку Донецка, и что такая же участь ждет и Луганск. Вот как вам кажется, все это для чего и для кого в первую очередь? Для того, чтобы украинцы не падали духом? Или это реальное положение дел?
Начну с того, что Лешко — это медийный клоун,
да,
на самом деле, не более чем. Поэтому я не думаю, что следует серьезно относиться к подобным заявлениям. Другой вопрос, кому они адресованы. Конечно, внутренняя украинская пропаганда очень жестко антироссийская. Подавляющее большинство украинцев убеждены, что Украина воюет с Россией на Донбассе. Но ведь вы посмотрите, мы даже принимаем даже военных украинских, спасая их от, так сказать, ополченцев. Uh-huh. То есть Россия продолжает настаивать на политике невмешательства во внутренние дела Украины, несмотря на то, что там уже, по сути, в активнейшей фазе несколько месяцев идет гражданская война. Мы категорически не вмешиваемся. Мы, может быть, эмоционально, многие в России, имея возможность получать достоверную информацию о том, что там действительно происходит, эмоционально мы на стороне ополченцев. Ну, эмоционально. Но это не значит, что мы вмешиваемся. Мы не вмешиваемся категорически. Мы не помогаем ни ополченцам, мы не помогаем, так сказать, ни украинцам. Мы не на чьей стороне. Мы на стороне наблюдателей. Мы принимаем беженцев, мы помогаем украинским военным и, так сказать, пытаемся и тех, и других увещевать и попросить уговорить, не воевать, сесть за стол переговоров, перестать, так сказать, эскалировать вооруженный конфликт на границах с Россией. Сколько это еще будет продолжаться, одному Богу известно. Но, тем не менее, надо отдать должное выдержке российскому руководству, которое категорически не вмешивается в то, что происходит сегодня на Украине. А это гражданская война и, по сути, гуманитарная катастрофа.
Но, в любом случае, России это тоже касается, потому что мы понимаем, что не только военные, не только экономические действия идут в недолжном направлении, но и, к сожалению, коснулось это деятелей культуры. Уж я не знаю, многие ли считают, конечно, эстраду культурой, но тем не менее. И то, что произошло в Одессе, когда сторонники Евромайдана и активисты правого сектора партии «Свобода» сорвали концерт Ани Лорак только за то, что она слишком часто бывает в России, выступает
здесь. И не участвует никак в политическом дискурсе.
Да.
Она не просто чью-то позицию занимает, она категорически отказалась участвовать в каких-то любых политических дискуссиях на современную тему. Она сказала, что политика, я политикой не занимаюсь, я занимаюсь искусством. Хотите слушать мои песни, приходите на концерт, не хотите, не приходите. Я не хочу, так сказать, просто об этом разговаривать.
И как вам этот список из 500 российских исполнителей, которым будет запрещен, не только въезд на территорию Украины, но в первую очередь, конечно, работа имеется в виду, ну,
там не только,
концерты
там
и так далее.
Там не только, так сказать, российская или аффилированная с российской эстрада. Там и уже книги запрещают, да, там вот уже Булгакова запрещают в Киеве, знаете. Mm-hmm.
Причем изначально вот эта информация об этом списке с, да, из 500 фамилий воспринималась, ну, сначала как какая-то нелепость, и министр культуры России сказал, что, ну, наверняка Украина на это не пойдет. Вот буквально новость нескольких последних минут. МВД Украины официально подтвердила, что да, такой список действительно разрабатывается. То есть понятно, что 500 человек не смогут давать концерты, выступать, приезжать для того, чтобы, да, украинские зрители все это увидели. И это при том, что я вспоминаю, в начале, когда конфликт только начинался, это было в начале этого года, в январе, с гастролем был театр Романа Виктюка на Украине, проехал по всей Украине. Роман Григорьевич очень так оптимистично говорил о том, что нет, ну что вы, нас воспринимают замечательно, все отлично, все здесь прекрасно, залы полные. Ну вот, видите, и деятели культуры это коснулось.
Ну, конечно, люди воспринимают нормально, потому что для украинского зрителя российская эстрада это родная эстрада. Для украинского зрителя, так же, как, кстати, и для российского, да, украинская эстрада или украинские спортсмены, например, uh-huh, когда выступают, когда играют, там, не знаю, украинские клубы в футбол на Лигу чемпионов, вся Россия за них болеет. И наоборот, когда российская команда выступает, болеет вся Украина, просто потому что мы очень, так сказать, завязаны. Мы в одном социокультурном пространстве находимся, как бы кому-то не хотелось бы его разорвать. Невозможно его разорвать. Я вообще думаю, что вот этот морок пропагандист, который сегодня вот просто остервенело сводит с ума 40 с лишним миллионов украинских граждан, mm-hmm, он все равно пройдет. И вот когда наступит похмелье, за ним пустота, а за пустотой вот ответная реакция, я думаю, степень ненависти украинцев, украинских граждан вот к тем, кто это с ними сделал, кто их свел с ума, до такой степени довел, будет настолько сильная и мощная, что все вот эти вот майданы и перевороты покажут просто детской сказкой. Я думаю, что это будет, и не, и это будет не так, так сказать, не так далеко. Mm-hmm. Это будет очень скоро, потому что вот такую степень давления медийного, да, ее невозможно держать долго. То есть человек уже начинает срабатывать защитные реакции, человек уже перестает многие вещи воспринимать. И вот когда он вот придет в себя, вот массовый украинский гражданин, я думаю, что волна вот ненависти к тем вот олигархическим властям, которые на самом деле и являются главным врагом украинского народа, это вот те самые группы олигархов, их буквально несколько человек, вот они главные враги украинского народа, они над украинцами издеваются, они рвут украинское государство.
Я вспомнила о том, что сегодня партия Битькивщины отчиталась о проведенной люстрации, 1500 человек были из партии исключены. Но люстрация — это, собственно, такой процесс, который идет, если человек был замешан в контакт, да, 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 с предыдущей властью, и для того, чтобы избавиться от...
Надежный, благонадежный,
да, надежный, ненадежный. Ну вот партия «Батьковщина» 1500, соответственно, из своих рядов исключила. Ну, и при этом давайте вспомним, что господин Порошенко имел самое непосредственное отношение и к правительству Ющенко.
Порошенко много к чему имел отношение.
Это...
Как и любой, так сказать, олигарх
как
на территории Украины.
Как и сама Юлия Тимошенко.
Да, это,
да, так что,
конечно,
вот по поводу, конечно, люстрации, конечно, мне хотелось спросить только одно. А Юлия, конечно, Владимировна осталась в рядах партии? Но, впрочем, отошли от темы. Вы сказали про информационную войну. Вы знаете, конечно, блогеры люди замечательные. Они иногда могут представить себе такое, что, наверное, ни один человек представить не может. И вот... Блогеры представили, как западные средства массовой информации смогли бы освещать нашествие Мамая. Ну, понятно, где нашествие Мамая, где наше время, но, тем не менее, довольно забавная картинка, которая появилась в сетях. Так вот, утро на Куликовом поле. Но я думаю, что эту картину знают абсолютно все. Итак, Дмитрий Донской, узнав о движении ордынского войска к Москве, обращается к призывам о сборе русского ополчения. Под знамена великого князя, ну, мы помним это из учебников истории, собралось более 200 тысяч воинов, Так вот, теперь представим эту картину и реплики, которые могли бы звучать. Наши телезрители это видят, для радиослушателей я сейчас расскажу. Итак, Дмитрий Донской нелегитимен. Мамай, наш лучший друг, одумайтесь. Скоро Запад прекратит покупать лен на Руси. Вот тогда запрыгаем. Русь бряцает оружием, запугивая окружающие народы. Эксперты говорят, что стоимость сопротивления Мамаю непомерно высока. Агрессия против Мамая не пройдет даром и прочее, прочее. Ну, вот те самые лозунги и те самые реплики, которые мы слышим.
Не хватает только, что Путин во всем виноват.
Да,
ну,
да.
Я, он, кстати, тоже виноват.
Я посмотрю.
В нашествии Мамая он же тоже виноват.
Ну, Дмитрий Донской нелегитимен, понимаете? Но я думаю, что единственное, что вот можно было адресовать. Ну, в общем, шутки шутками, но на самом деле, в школе мы затронули действительно серьезные проблемы о том, как воспринимают эту ситуацию на ситуацию на Украине, на Западе и в Америке. Давайте мы сейчас перейдем и к другим политическим новостям, которые напрямую связаны с событием на Украине. Итак, ясно, что сейчас определенная демонизация России идет. Это ни для кого не тайна и не секрет. И считается, что именно Россия агрессор, и она готовится сейчас к чему? Вот вопрос. Единственное, сесть на корабли и отправиться в Америку для того, чтобы завоевывать Штаты и в том числе Аляску, или для того, чтобы точить зубы на всю Европу. Но есть и те, кто считает, что эти угрозы не смешны и не эфемерны, а вполне реальны. И в частности, руководство НАТО в условиях резкого обострения отношений Запада и Российской Федерации из-за украинского кризиса после неоднократных общих деклараций по поводу важности создания сил быстрого реагирования обсуждает необходимость скорейшего противостояния угрозам со стороны Москвы, причем обсуждает это в деталях. Но я хотела бы сейчас обратиться к военному эксперту «Комсомольской правды». С нами на связи Михаил Владимирович Тимошенко. Здравствуйте, Михаил Владимирович.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Но вы знаете, как-то вот после этой картинки о сопротивлении нашествию Мамая хочется сказать, но неужели действительно всерьез воспринимают угрозу возможного нападения России на Европу?
Да помилуйте, нет.
Ага.
Там задачка совсем другая. Она укладывается в рамки старой притчи. Как волк договаривался с козой.
Точно, совершенно.
Он говорил ей: «Слышь, рогатая, давай договоримся на экономической основе.
Вот-вот.
Я не буду жрать твою траву, а ты мне за это будешь по-хорошему поставлять свое мясо». Вот к этому сводится, как выражаются культурные люди, вся парадигма отношений с носителями европейских ценностей. Они понимают, что мы не собираемся на них нападать. Они понимают, что, в общем-то, Европа нам нужна. Они понимают, конечно, что мы испытаем определенные неудобства от тех санкций, которые они на сегодня нас наклали. Но не могут они иначе.
Ну, а никак. Реально-то это каким-то образом скажется? Я не знаю, на чем это может сказаться. Вы, как военный эксперт, это лучше знаете. В реальности какие-то шаги будут предприняты?
Да, конечно. Это же выглядит на сегодняшний день, несмотря на все завывания, что Советский Союз проиграл нам в холодной войне и надорвался, выглядит как то, что и Америка начинает испытывать очень большие трудности финансовые, тащить на своей спине все НАТО. Смышленые европеи решили: ну ты хочешь воевать с Советским Союзом или во всяком случае бренчать железом, ну и плати за это. А мы тут вот себе вместо 3%, 2%, которые вот тут договором по организации НАТО, статья, по-моему, 6-я, что ли, должны вносить свои деньги в общую копилку. Фигушки тебе. Ну вот мы 0,5%, мы маленькие, мы бедные, пошел ты. Мы хотим создать тебе экономическую конкуренцию. Мы тебе свой рынок отдавать не хотим. Ну вот. Вот. А надо заставить европейцев платить эти денежки. И наш Бараш Хусейнович Обама придумал вот такой способ. Все.
Спасибо. Военный обозреватель «Комсомольской правды» Михаил Тимошенко был с нами на связи. Пожалуйста, Алексей Анатольевич, вот прокомментируйте эту новость.
Ну, безусловно, это все про увеличение бюджета, европейской части бюджета НАТО. 100%. И, кстати сказать, из этой же области это антироссийская истерия, медийная, да, на западных СМИ, в глобальных СМИ, которая, кстати, направлена не внутрь США, она направлена внутрь западного общества, в основном в Европу.
За размещение баз НАТО страны платят.
Киоск. С газетами, журналами. Угу. Европейский киоск. Вот вся, так сказать, вот палитра, да, всех известных таблоидов. На каждом вот такая фотография Путина, и там, я лично видел, вот на прошлой неделе, и там «Империя зла», «Паутина там, кошмара», значит, «Вторая холодная война» и так далее. Знаете, такое ощущение, что они нашего уважаемого Владимира Владимировича собрались в президенты мира выбирать. Потому что такая истерия, понимаете, она всегда дает обратный эффект. Всегда дает. То есть вот быстрый результат, но всегда обратный эффект. То есть Владимир Путин сегодня один из самых популярных политиков в мире. Даже если в Европе, в медиа, он со знаком, что называется, минус, но по законам пиара, да, то есть здесь не бывает минусов и плюсов. Здесь есть только крайние точки восприятия. Да, и плюс, минус быстро переходит в плюс. И я согласен с коллегой, с нашим военным экспертом, и это все ровно для того, в том числе, для того, чтобы Европа тратила деньги на НАТО, Европа тратила деньги на вооружение. Слишком серьезная нагрузка идет на американский бюджет. Американский налогоплательщик ропщет. А я хочу напомнить, что Америка входит в этап выборов. Да? Вот осенью выборы в Конгресс, следующий год выборы президента. Позиции Обамы крайне, вот администрация Обамы, крайне низки, как никогда. Рейтинги крайне низки, как никогда. Обама, администрация Обамы, по сути, пошла ва-банк. Когда начала играть вот в эту антироссийскую игру в Европе, читаем, на Украине, она пошла ва-банк. Им заднего, так сказать, хода для них нет. Хотя, конечно, они пытаются сохранить лицо. Вот буквально вчера Обама выступал ночью, говорил, что, дескать, никакой холодной войны, вы неправильно меня поняли. Естественно, уже идет обратный откат. Начинаются претензии большого бизнеса, по крайней мере, в Европе, к лидерам европейских стран. Подождите, вы нас во что втянули? Вы нас втянули в эту антироссийскую истерию с этими санкциями. Мы вам говорили, что это делать не надо, вы это сделали. Хорошо, тогда компенсируйте наши убытки. Мы теряем здесь, мы теряем здесь, мы теряем здесь. Европейские правительства, многие сослались на 4 августа, отпуск, до свидания, приходите после отпуска. То есть вы понимаете, что это просто так не останется. Никто не оставит, капиталист никогда не забудет про потерянные деньги. Капиталист всегда будет про них помнить, и это очень сильно аукнется европейским лидерам, в том числе и, кстати сказать, Обаме за океан.
Отлично. Хорошо, что вы заговорили про экономику, потому что сейчас мы именно к этим темам и перейдем, и будут ли роптать бизнесмены в Польше, вот об этом поговорим буквально через секунду. Ну и не случайно мы затронули именно эту экономическую тему, потому что, напомню, с 1 августа Россия ввела запрет на ввоз в нашу страну практически всех фруктов и овощей из Польши. Это и яблоки, и груши, и черешня, и персики, и слива, и капуста, и многие другие товары, которые попадают в эту категорию плодово-овощная продукция. И понятно, что не первый месяц эта информация витала как возможная, но вот с 1 августа это уже стало реальностью.
Послушайте, да это же никакой не ответ на санкции. Это прежде всего это связано с защитой отечественного товаропроизводителя.
Разумеется.
В этом году, как никогда, в России небывалый урожай. Это начинается от, так сказать, ну, зерновых, да, вот буквально вчера Кубань отчиталась там каким-то 8 там, миллиардов или там миллионов, я не помню точно, ну, тонн, ну, то есть вообще беспрецедентный урожай за, вот, за новейшее время, да, вот за вот, постсоветское время. И это касается и остальных областей, в том числе и фруктов, то есть яблоки у нас вполне свои, капуста тоже и так далее. Но это начинают связывать, что это вот от ответ на России на те санкции, которые мы вынуждены, угу. вы нас заставили к ним, поляки говорят.
Ну, они воспринимают это именно так, да.
Да, поляки, естественно, пошли в Евросоюз.
70% да. они яблоки-то в Россию
продают. Поляки пошли к еврочиновникам и говорят, подождите, вы нас заставили присоединиться к этим санкциям, а теперь нам куда девать эти яблоки? И, кстати сказать, это не польское изобретение, это вот такая злая шутка вот этого еврочиновника. Она говорит, да сами ешьте. И вот отсюда появился вот этот, ну, попытались это представить как некую пиар-акцию. Мы все поляки, едим свои яблоки. Mm-hmm. На самом деле в польском обществе зреет очень серьезное недовольство, очень серьезное. И еще посмотрим, что будет осенью. Потому что польское общество, оно совершенно не так, так сказать, не так выглядит, как его пытаются представить глобальные СМИ. Как такого младшего брата, на приставном стульчике в контексте каких-то там евросоюзовских вещей. Поляки очень социально активные люди. Более того, они и так, так сказать, последние годы, нельзя сказать, что сильно жировали. Да? А сейчас у них отбирают последние в угоду каких-то эфемерных, каких-то чужих, что называется, амбиций. И, кстати сказать, Польша испытывает тоже достаточно серьезное давление от украинских беженцев. Это нигде не фигурирует в глобальных СМИ. Но, может быть, поток несколько меньше, чем в Россию, поскольку Россия граничит с военным регионом, где идет война. Но в Польшу идет очень серьезный поток беженцев. Ну, может быть, там, может быть, там не миллион, но уже сотни тысяч. Понимаете? А это тоже рабочие места, это ухудшение криминальной обстановки, это, так сказать, грубо говоря, эти люди занимают чье-то место. Они, конечно, им сострадают, они, конечно, их принимают, как европейские люди, соседи, но есть всему предел. Им самим хочется, извините, иногда есть не только кислую капусту. Ну, хотя бы раз в неделю колбаски тоже поесть хочется.
Да, но говоря о проблемах Польши, давайте не будем забывать о том, что, конечно, в первую очередь то, что не будет польских яблок, коснется и российского потребителя. И готовы ли российские аграрии заполнить эту нишу? Вот давайте мы сейчас этот вопрос зададим президенту Ассоциации садоводов России Игорю Муханину. Вот как он ответил на этот вопрос.
Россия очень любит яблоки, много потребляет. Сама она производит практически по статистике там около 2-2,5 миллионов. Но у нас сложность в том, что у нас очень мало холодильников. Евросоюз, наш основной конкурент, в течение последних 10 лет огромные средства вкладывает в фермеров, строит им холодильники за счет Евросоюза. У нас такой возможности нет. Я не думаю, что большого дефицита будет, потому что у наших производственников, как в ВТО вступили, огромные проблемы с реализацией своей продукции. Наши производители вынуждены продавать свою продукцию или по себестоимости, или даже ниже себестоимости, себе в убыток.
Ну, то есть мы видим, что дефицита не будет, главное продукцию сохранить. Конечно. Ну, а это уже, наверное, забота государства.
Конечно, и самое главное, что есть большой урожай, да, большой урожай. И это вопрос, так сказать, уже переработки, вопрос, так сказать, именно холодильников, вопрос цены для потребителей и так далее. Ну, я думаю, что вот эти проблемы, кстати сказать, они лишний раз подстегнут к развитию у нас, у самих, так сказать, вот и холодильного хозяйства, и переработки, и так далее, и тому подобное.
Ну, будем надеяться, что все-таки мы дефицита, особенно зимой, не ощутим, потому что вот те эксперты, с которыми мы сегодня общались, они говорят, что россияне могут это заметить только в несезон, когда пройдут...
Зимой.
Да, совершенно верно. Магазин. Когда пройдет вот этот самый первый урожай, да. который хранить не надо, и вот та ниша, которая заполнялась январь, импортным февраль. Продуктом, да, совершенно верно, прибывала к нам в том числе из
даст.
Польши.
К зиме что-то изменится, и, возможно, мы опять примем уже польские яблоки из польских холодильников.
То есть вы
если вдруг нам не хватит.
Да, но главное, чтобы было чем расплачиваться за эти яблоки. Вот кто-то любит банковские карты. Вы, кстати, что предпочитаете, наличные или банковскую карточку?
А вы знаете, сложно сказать. Мы за последние годы уже привыкли к этим банковским карточкам. Ну, просто привыкли, да, это удобно. Да. Особенно вот при поездках за рубеж, при каких-то там, я не знаю, покупке авиабилетов, каких-то, ну, даже в магазине. Это очень удобно. Не надо с собой таскать деньги,
да, килограмм
денег. Потерять. Ну, почему килограмм? Дело не в килограмм. Просто удобно. Удобно. Вот он расплатился и пошел. И потом это такое цивилизованное и, скажем так, это прозрачные финансовые отношения с банком и с государством. Это неплохо, это хорошо.
Значит, вы солидарны с Ассоциацией региональных банков России.
С другой стороны, к хорошему привыкаешь. И вот когда начались эти лихорадочные вот эти вот, то отключают, то переключают. Кстати сказать, вот я сейчас столкнулся при поездке за рубеж. Оказалось, хорошо, что я заранее спросил. Понятно, да, вот были разные кривотолки. Я в банке спросил, будет ли работать. Мне сказали, вы знаете, вы должны в банке заявить, в какую страну вы едете, с какого по какое число. Я говорю, а с какого это перепуга? А может, я поеду в другую, а может, я дальше? Нет, вы знаете, это вот в связи с тем, что мы боремся с мошенничествами, с чем-то еще. Но, насколько я понимаю, раньше таких, так сказать, указаний не было. Видимо, это связано со специальными отдельными работами этих систем, да, там, MasterCard или Visa в той или иной стране. Вот, к сожалению, это уже есть. Хотя пока работает.
Ну да, я могу подтвердить, что действительно работает, потому что сама вернулась из отпуска, была тоже за рубежом, и никаких проблем с банковской картой не возникало. Мы почему об этом заговорили? Дело в том, что Ассоциация региональных банков России предложила Центральному банку обязать работодателей выдавать зарплату сотрудникам только на банковские карты. И вот как прокомментировал нам эту новость президент Ассоциации региональных банков, зампред Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Пожалуйста.
Планируем реализовать эту идею в течение достаточно длительного времени по мере готовности инфраструктуры по приему пластика для оплаты товаров и услуг, ну и по мере готовности населения. Необходимо провести большую работу по повышению финансовой грамотности наших граждан. Сегодня многие сельские населенные пункты не имеют соответствующих терминалов, и поэтому говорить о том, чтобы с завтрашнего дня или там даже со следующего года переходить на обязательное зачисление заработных плат на карточные счета преждевременно. Я полагаю, что для этого необходимо 3-5 лет. Мы сделали первый шаг. Сейчас принят закон, по которому торговые точки с оборотом 60 миллионов рублей в год должны иметь соответствующий терминал. Подталкивать к этому процессу надо, потому что производство наличных – это дорогое удовольствие. Утилизация, транспортировка наличных – это тоже дорого. Ну и развивая безналичные платежи, мы снижаем расходы государства на эти вот задачи.
Мы слышали комментарии президента Ассоциации региональных банков, зампреда Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова. Кстати, он же сказал, что всего 20-30% работодателей сейчас на пластиковые карты перечисляют зарплаты, остальное это все еще наличные.
Ну, я бы все-таки здесь предостерег от каких-то таких, радикальных мер. Там буквально с понедельника все срочно переходит на пластик. Действительно, коллега прав. И особенно в тех условиях, в которых мы сейчас находимся, мы находимся в предкризисном таком состоянии. Я не про экономику говорю. Вообще, да, такая тревога в
обществе. Да, есть такое. Да.
Там война, беженцы, медиа накачивает все. Там Америка, Европа, все.
Ну, как в фильме «Москва слезам не верит». Все, нет в мире стабильности.
Все очень, да, все очень нестабильно и беспокойно. А у нас, генетическая память очень хорошо работает. Развито, да, мы помним, что в нестабильные времена нужно иметь на всякий случай дома наличные. Сахар, соль и спички.
Да.
Да? Наличные, сахар, соль и спички. В пластик хорошо, но пускай у меня будет вот горка, наличных и пластиковая карта. Пластиковая карта я рассчитываюсь, пока все спокойно, пока она работает. А это вот пусть лежит, мало ли что. Поэтому я бы здесь, сейчас бы не активизировал этот процесс. Я думаю, что это не ко времени.
Ну что же, в любом случае мы узнаем мнение нашей радиоаудитории за или против этого новшества, которое пока только обсуждается. Мы это узнаем после завершения программы «Картина дня» в нашем радиоэфире. Мы продолжим обсуждение именно этой темы, так что выслушаем и ваши телефонные звонки, и ваши комментарии. Ну а сейчас переходим к еще одному событию, которое произошло сегодня. И буквально через секунду поговорим о той трагедии, которая произошла в июле 2013 года. Ее последствиях. Итак, чуть более года назад рядом с селом Ознобшино водитель КамАЗа на полном ходу протаранил автобус, и удар груженного щебнем грузовика оказался такой силы, что у автобуса оторвало заднюю часть. Тогда в той трагедии погибли 18 человек, более 40 пострадали. За рулем грузовика находился гражданин Армении Грача Арутюнян. Это тот самый, которого вывели в зал суда в женском халате. Это тот самый, которого... Ну, впрочем, здесь можно продолжать бесконечно долго процесс действительно был громкий, за ним следили очень многие и со стороны России, и со стороны Армении, тут же нашли защитников. Ну а сегодня, 4 августа, в Троицком суде Москвы огласили приговор Граче Арутюняну. Сейчас более подробно об этом корреспондент московского отдела «Комсомольской правды» Александр Крылова. Саша, мы приветствуем вас, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Итак, каков приговор?
Собственно, 6 лет и 9 месяцев колонии общего режима. Вот столько проведет Граче Арутюнян, собственно, за решеткой. Ну, надо сказать, что год примерно он уже отсидел, потому что от следствия не бегал. И был арестован буквально в первые же дни после трагедии. А трагедия произошла 13 июля прошлого года. Любопытно, что вот следствие скрыло сразу несколько таких фактов, знаете, преступной буквально халатности. Дело в том, что было установлено, что КамАЗ, на котором ехал Арутюнян, вот у него не сработал тормоза, и это правда то, о чем Арутюнян говорил. Но КамАЗ был собран сразу из трех машин кустарным способом в каком-то гараже. При этом сам Арутюнян имел чуть ли не 10 административных нарушений за год. Он регулярно нарушал ПДД. И кроме того, у него не было даже водительского удостоверения российского образца. Вот все вот это как-то все сосуществовало вместе и, к сожалению, привело вот к этой трагедии. Но Арутюнян раскаивался, извинялся, но надо отметить, кстати говоря, что он получил почти максимальный срок, который он мог получить по вот этой статье.
Саша, в зале суда сегодня присутствовали родственники погибших в этой трагедии?
Да, действительно, было очень много и родственников, которые требовали для него чуть ли не 15, не 20 лет тюрьмы, но чувство и эмоции людей можно понять, они потеряли близких людей, 18 человек погибло, всего в автобусе там было 68 человек, все остальные долго лечились, там не было людей, которые не пострадали, к сожалению, в автобусе. В общей сложности ему предъявили иски на 16 миллионов рублей. Но надо сказать, что сейчас приговор еще зачитывается, поэтому я не могу сообщить о том, сколько действительно он должен будет выплатить. Но понятно, что речь не идет о 16 миллионах, скорее всего, миллионы или полтора миллиона.
Угу. Родственники Арутюняна были в зале суда, потому что мы помним эту слезную историю, которую тут же начали преподносить, как то, что человек был вынужден зарабатывать для того, чтобы...
Армянские СМИ, помните, одели в женский халат,
совершенно
унизили.
Верно, да. Ему
человека.
Нужно было собирать деньги на лечение чуть ли не сына. В общем, такую... Я не знаю, что из этого правда, что нет, мы сейчас не будем это обсуждать, но тем не менее...
Да
кто-то
нет, ради
из...
бога, но люди погибли.
Да, близких приехал
Нет, с самого начала была такая позиция у Арутюняна, что его родственники не приезжали в суд, и, по моей информации, сегодня тоже никого из его родных не было. Но семья жила небогато, они об этом мне тоже говорили, и, в общем, сказали, что у них просто нет денег на билет в Москву, поэтому они не приезжали.
Угу. Ну, то есть на адвоката, видимо, у диаспоры деньги нашлись, а на то, чтобы привести родственников, денег не было. Но в любом случае мы понимаем, что человек получил... приговор, вынесен был приговор, наказание теперь определено. Обжаловать его будут?
Да, действительно, обжаловать его будут. Дело в том, что позиция адвоката Арутюняна была такова, что он вообще вроде как не при делах. Он не знал, что КамАЗ не исправен. Первый день чуть ли не работал в этой компании. Вот первый день пришел, сел за КамАЗ, поехал. Угу. Вот тут такая беда. То есть вот я не я, и хата не моя.
Да нет, да это не важно. Тот, кто за рулем, тот всегда отвечает на дороге. Это закон.
Спасибо огромное. Александра Крылова, журналист московского отдела «Комсомольской правды», была с нами на связи. Вот год понадобился для того, чтобы выяснить все обстоятельства этой трагедии и для того, чтобы огласить приговор Граче Арутюняну. И так мы слышали, более 6 лет ему придется провести за решеткой. Но теперь уже 5 в связи с тем, что год он находился под следствием. И я думаю, что сейчас те люди, которые действительно стали невольными жертвами этой трагедии, переживают и моральные, и психологические травмы, которые никакими деньгами, никакими приговорами не компенсируешь. Но в этом деле, вот, по крайней мере, официально поставлена точка. Ну, а значит, мы можем перейти и к другим новостям. Ну и, конечно, под финал, хотя светские беседы принято начинать с разговора о погоде, мы поговорим о нашей московской, не только московской жаре, поскольку в воскресенье большая часть европейской территории России оказалась во власти антициклона, и как минимум на неделю здесь установилась сухая и жаркая погода. Это значит, что и эту неделю нам с вами придется провести при тех столбиках термометра, которые поднимаются выше отметки в 30 градусов. Вы-то как жару переносите? Ничего?
Нормально. Я вообще за городом, поэтому за городом как-то полегче. Но хотя в Москве, конечно, тяжеловато.
Вы за рулем?
За рулем.
За рулем. Кондиционер. Вот МЧС предупреждала, что водителям надо быть поаккуратнее,
согласен,
потому что снижается внимание, концентрация.
Конечно, конечно.
В таких жарких условиях. Ну и, соответственно, для москвичей это довольно большая нагрузка. Впрочем, не только для нас. В первую очередь это для жителей Твери, поскольку они сейчас ощущают на себе смог, который накрыл Москву в 2010-м. Это не просто такие фразы, это действительно реальность. И корреспондент «Комсомольской правды» в Твери Ирина Тарасова сейчас с нами на связи. Ирина, здравствуйте.
Добрый вечер, коллеги.
Добрый вечер. Ну что, смог по-прежнему накрыл Тверь или уже отступил немножечко?
Сегодня мы уже с вами связывались. Да, с 2 до 5 часов действительно черное облако накрыло город. Было, ну, очень, превратился в очень серый город. Солнца было не видно. Но буквально через 3 это облако отнесло. Сейчас на самом деле светит солнце, но запах гари ужасный. То есть даже вот у нас в редакции окна весь день были закрыты. На улицу было выйти невозможно. То есть люди закрывались платками, люди кашляли. Сейчас чуть полегче. Кстати, сотрудники МЧС связывают это с тем, что ветер постоянно меняет направление. То есть для нас, для Твери, для жителей Твери, это плюс. Да? Мы сейчас, по крайней мере, не страдаем, ну, менее страдаем от смога. Но это минус для леса, для пожара. Потому что пожар с низового постоянно переходит в верховой, приходится постоянно его тушить. Поэтому ситуация достаточно сложная. Именно из-за ветра.
Но синоптики нам сегодня сказали, что возможны локальные дожди и грозы. Не знаю, что говорят синоптики в Твери. Может быть, действительно какой-то грозовой фронт собирается над этим городом, чтобы хотя бы пожары потушить?
На самом деле хочется надеяться, что до нас дойдет грозовой фронт, но наши синоптики, к сожалению, не поддерживают ваших. Они говорят, что у нас до следующей субботы будет жарко, душно, никаких дождей нам никто не прогнозирует.
Но зато, как в 2010 году, в августе в Москве повысился спрос на установку и покупку кондиционеров, это значит, что в этой ситуации выиграют те, кто вкладывает деньги именно в этот бизнес. Наблюдается такое, Ирин?
На самом деле в магазинах очереди есть, мы сегодня также заходили туда, но в принципе, что касается кондиционеров, не сильно даже рекомендуют их те же спасатели. Лучшее средство по-прежнему остается, это ватно-марлевая повязка. Да. Вот даже сейчас, буквально 5 минут назад, мне на телефон, и не только мне, но и горожанам рассылают сообщения, в которых рекомендуется ограничить и пребывание на улице, и как раз вот держать с собой сумки в одномарливом
порядке. Спасибо огромное. Корреспондент «Комсомольской правды» в Твери Ирина Тарасова была с нами на связи. Я благодарю Алексея Мартынова, нашего сегодняшнего эксперта.
Картина дня.